Всем привет! Это подкаст «И ты, Брют». В нем мы исследуем культурно-исторические аспекты различных алкогольных напитков и помогаем вам лучше в них разбираться. Меня зовут Роман Табаков, я бренд-амбассадор компании «Лудинг», преподаватель винной школы «Вайнстейт» и профессиональный бармен. Со мной сегодня в студии Сергей Антонов, известный сомелье, винный эксперт и теперь еще и ресторатор. Недавно у Сергея появился небольшой, но уютный бар на Патриках.
Информационный партнер этого сезона – Коньячный дом «Коктебель» – старейший крымский производитель коньяков с богатой историей и уникальным географическим происхождением. Сегодня мы поговорим о любимом ликере легендарного детектива Эркюля Пуаро. Это ликер «Крем де Кассис». Сладкий ликер из черной смородины. Ликер, который любит за яркую ягодную ароматику, нежно сбалансированный вкус с легкой кислинкой. Итак, по общеизвестной информации, этот ликер впервые был создан в 1841 году Клодом Жюли и Огюстом Денисом Лагутом. И это произошло непосредственно во Франции, в окрестностях городочка Дижон. И, в общем-то, на данный момент именно это место, наверное, считается самым известным с точки зрения производства именно этого ликера.
Ну, то есть родиной.
Да, то есть это родина, и причем очень интересный момент. Говорят о том, что вообще, в принципе, эти ликеры, особенно Крем де Кассис, они стали заменой достаточно распространенного до конца XVIII века напитка ротафия. Ротафия – это очень интересная штука, родом с территории современной Северной Испании, и, в общем-то, представляет собой крепкий настой неких фруктов на крепком алкоголе с добавлением, соответственно, сока того фрукта, ну и, соответственно, чаще всего оно подкрашивалось соком этих же фруктов. И очень интересный момент, да, почему? Чем отличается ротафия от ликера в принципе? Ротафия, как правило, чуть более крепкая и чуть менее сладкая. И как раз-таки до середины 19 века это тот момент, когда в Европе появляется достаточно большое количество доступного по цене сахара, и люди, наконец-таки, могли себе позволить делать более сладкие напитки. И, в общем-то, по сути, расцвет эпохи ликеров – это как раз-таки, наверное, и есть середина 19 века.
Супер. Ну, вообще ликер – это довольно широкая группа. Они очень сильно отличаются между собой по крепости, по содержанию сахара и уж тем более по вкусам. Потому что можно встретить самые разные ликеры. Ликеры со вкусом цветов, ягод, фруктов, травянистых ликеров достаточно много. Основой чаще всего выступает нейтральный спирт. Сейчас это технологически обусловлено, просто нейтральный спирт лучше работает как растворитель, больше вкусов может на себя принять. Но в былые времена могли использовать бренди, могли использовать ром, могли использовать виски как основу. В общем, в данный момент ликеры – это напитки крепостью, как правило, не менее 15% содержания алкоголя, ну или 15 градусов, как сказали бы, как сказало бы большинство. А содержанием сахара не менее 100 грамм на литр, хотя вот именно для категории крем-де. Сразу для наших слушателей скажу, что крем-де – это не про сливочность. Есть такая категория крем-ликеры. В данном случае, когда есть приставка крем-де, крем-де-кассис, крем-де-мюр, крем-де-какао и так далее, в данном случае речь о содержании сахара. А содержание сахара в ликерах категории крем-де не должно быть менее 250 грамм на литр. Хотя, когда я учился в барной школе, нас учили, что не менее 300 грамм на литр. Я перед эфиром проверил, действительно, в некоторых источниках указано 250, в некоторых 300. Скорее всего, это связано с тем, что сейчас, в принципе, общая тенденция на снижение сахара в напитке. Многие люди начинают следить за здоровьем, за калориями и так далее, и как раз напитки становятся менее сладкими. Соответственно, регламенты меняются, и в данный момент крем-де – это от 250 грамм сахара на литр.
Ну что ж, интересный, да, момент. На самом деле, вся история, она движется по кругу. Если когда-то ликеры были сделаны для того, чтобы сделать напиток более сладким, да, то сейчас, наоборот, сами ликеры идут к менее сладким версиям. Ну, да, в принципе, это нормальная, вообще-то, логичная история. Кстати, по поводу ротафьи, буквально еще пару слов скажу. Действительно, говорят, что это общий предок всех, ну, многих, по крайней мере, ликеров. И знаешь, мне очень нравится происхождение слова ротафья. Ротафья, да. Ротафья в разных языках бывает по-разному, да.
Вообще... Я больше того скажу, в разных странах этим словом разные, по сути, напитки называют. Это больше про способ производства.
Абсолютно согласен, причем даже в самой Франции ты можешь найти, например, ротафья де шампань, да, это, по сути, мистель, он никакой тебе не ликер, ничего, то есть это смесь, да, сока, смесь спирта, потом катается, соответственно, вместе выдерживается. Где-то это действительно что-то ближе к ликерной истории, но вообще сама этимология происходит к ратафиат, то бишь, дословно, наверное, сказано. И, кстати, когда...
Сказано?
Ну, сказано, подписано. Вообще, это после... Чаще говоря, кто-то про свадебную церемонию, кто-то вообще про общую документацию. Ну, в общем, что я хочу точно сказать. Когда, например, наши уважаемые люди подписывают там некие законы, потом, по-моему, наш парламент их ратифицирует, то есть, по сути, ратифицировать, ну, я бы сказал, что это обмыть. То есть вот взяли, сели, обмыли, значит, точно удали по рукам. Поэтому ротация и ратификация, по сути, есть одно и то же, только немного в разных форматах, в общем-то. Ладно, вернемся к кассису. Кассис, точнее, крем де кассис, ликер как таковой сейчас не привязан к какой-то территории, потому что можно его сейчас сделать абсолютно в любой точке земного шара, но все-таки первая ассоциация, конечно же, это Бургундия.
И знаменитый винодельческий регион.
Абсолютно верно, и здесь, опять же, знаешь, мы сейчас вступаем в такое вот интересное поле, где точно нам никто не ответит, но почему именно Бургундия стала родиной, в том числе, ликера крем де кассис.
Я, кстати, не знаю, мне самому интересно.
На самом деле все достаточно просто, все достаточно интересно. Смотри, в первую очередь тут нужно обратиться к самому слову кассис. Обратим внимание, самые популярные, ну, скажем так, ягоды, фрукты, с которым человечество знакомо достаточно давно, они, в принципе, на разных индоевропейских языках звучат плюс-минус одинаково. А тут смородина, с одной стороны, кассис, с другой стороны, карант английский, третий, там, грасселла какая-то, четвертая, риба, пятая, итальянская. Почему так? То бишь, значит, где-то этот продукт был исконный, да, то есть рос давным-давно, а где-то это какое-то заимствование. И, кстати, очень интересный факт, да, мало кто обращает внимание, но смородина и смердеть в русском языке – это однокоренные слова. Опять же, потому
так,
что...
интересно.
А смородина сильно пахнет. И да, в течение истории некоторые слова меняли свои значения, и слово «смердеть» когда-то имело абсолютно нейтральную коннотацию. То есть это не
смерть
оттуда же. Кстати, река Смородина, то есть наш русский стикс, он не в честь ягоды, а в честь того, что это, соответственно, река, ну, она благоухала, причем, ну, не самыми приятными, вообще-то, моментами.
Очевидно.
Вот. А вот словом «кассис» как раз-таки нас возвращает к Бургундии. Смотри, есть несколько версий происхождения. Точнее, их две самых популярных. Одна от слова «кат», такого древнего праиндоевропейского, когда это что-то нечто означает связывающее, сплетающее. Но мне нравится, на самом деле, больше другая версия, где корнем является слово «кад». И «кад» – это защищать, оберегать, кстати, прикрывать. Слово «head» и «cad» – это однокоренные вообще-то вещи. И смотри, в принципе, как дикорастущее растение, да, семейство крыжовниковых, она была распространена достаточно широко. Но Европа, особенно западная, особо с этим продуктом, ну, никогда не работала. Это больше вот именно про Восточную Европу, про территорию современной России, где она хорошо пахнет, да, то есть мы запомнили, она смородина. А здесь же говорят о том, что некоторые виноделы стали замечать тут благоприятное, да, влияние высаживания кустов смородины по границам, по периметрам виноградников. Дело в том, что смородина как растение, у нее есть ряд заболеваний, которые, в общем-то, присущи и тому, и другому растению. И то есть, по сути, как вот сейчас, может быть, видел, там, если путешествовал по виноградникам, очень многие виноделы, виноградари, точнее, вдоль своих виноградников высаживают цветы роз, да, кусты роз, потому что роза, она тоже маркер, она тоже болеет часто теми же болячками, что и виноград. Так вот, смородина, на самом деле, это очень серьезный маркер мучнистой росы. Мучнистая роса – это одно из самых страшных болячек, причем и для смородины, и для, соответственно, у нас винограда. И то есть таким образом прикрывала, оберегала. И именно в Бургундии в свое время как раз-таки был выведен тот самый вот этот вот легендарный сорт Нуар де Бургонь, да, черный бургундский, именно который стал вот прообразом той ягоды, которая, она более ароматная, она более такая плотная, она более сочная. И вот именно из нее, почему именно оттуда стал лучший крем де касси? Потому что там ей занялись серьезнее всего, потому что она помощница, она оберег виноградаря.
Маркер возможных болезней.
Маркер, возможно, болячки. Само растение
поменьше. А то я уже подумал, что я потихоньку теряю нить разговора. Перевел к тому.
Маркер, болячки, просто-напросто кустик поменьше, поэтому быстрее начинает забавлять. И дальше виноградарь уже понимает: о, что-то пошло не так, наверное, нужно вмешаться.
Супер. По технологии производства, как правило, ягоду собирают и замачивают в спирте. Обычно это 2/3 ягоды, которые заливают, на 2/3 заполняется суд, который заливают спиртом, после чего настаивают дополнительно до достижения определенной крепости. Дело в том, что ягода дает сок и потихоньку разбавляет спирт. В наши дни немножко по-другому делают. Чаще всего ягоду замораживают, заливают как раз нейтральным спиртом. Нейтральный спирт лучше работает как растворитель. А замороженные ягоды охотнее дают сок. То есть от контакта со спиртом достаточно быстро сок отдается. Крем де кассис быстро стал популярным не только у себя на родине, во Франции. В частности, например, многие в мире узнали о нем из романов британской писательницы Агаты Кристи, которая, собственно, сделала его любимым напитком своего героя своих романов Эркюля Пуаро. Вот, к примеру, как он некомплиментарно отзывался о пиве, сравнивая его с ликерами. Здесь я зачитаю. Впрочем, ему казалось непонятным, как можно поглощать это пойло, когда на свете существуют мягкие сладкие ликеры, созданные специально для цивилизованных людей. Мало могу себе представить, чтобы бельгиец так говорил о пиве. Может быть, просто пиво было не бельгийское. Не знаю. Но нужно отметить, что персонаж Эркюль Пуаро, он был довольно педантичен. Вот в том, что касалось выбора еды, десертов, напитков. В частности, в новой экранизации «Убийство в Восточном экспрессе» есть сцена, где он там измеряет яйца, которые ему доставили на завтрак, на соответствие, подойдут ли они ему на завтрак или не очень. В общем, выбор ликера, очевидно, не случайен. И здесь же мне хотелось дать немножечко контекста. В наши дни к ликерам не всегда относятся с должным почтением, на мой взгляд. Часто воспринимают как что-то такое с ненатуральными красителями, ароматизаторами, с большим количеством сахара. Но давайте мысленно перенесемся во Францию 18 века. Все фрукты, ягоды у вас доступны только в сезон. Вот мы пишем летом, у нас сейчас сезон, доступны фрукты и ягоды. Зимой ничего этого нет, потому что, по большому счету, холодильников нет. Главный консервант – это соль. Сахар тоже есть. Сахарный тростник рос в определенных климатических условиях, температуры и влажности. Соответственно, был не особо доступен там, среднестатистическому человеку. И тут вот у вас появляется какой-то напиток, который, во-первых, сладкий, а мы только что говорили про дефицит сладкого, у которого есть, значит, сезонные вкусы, которые обычно доступны только летом. Ягоды, фрукты, вдруг неожиданно цветы или что-то еще. И я думаю, что в те времена в такой напиток он, скорее всего, все-таки вызывал какое-то ощущение чуда. Ликеры стали очень популярными во французских кафе и так далее. Соответственно, как я понимаю, создание ликеров в тот момент это был своего рода способ законсервировать вкус сезонных фруктов и ягод на весь год. Предположу, что по этой причине ликеры стали популярны в кондитерском деле. То есть можно вспомнить булочки с апельсиновым ликером, можно вспомнить тирамису с ликером амаретто, можно вспомнить какие-то пирожные с различными ягодными ликерами. Основным производителем ликера в те времена была Голландия. Здесь базируются самые старые дома. А позже Франция, Италия. И в какой-то момент, по непонятной мне причине, может быть, Сергей, ты знаешь, производство ликера вдруг почему-то начали перевозить в Испанию. В частности, Мари Бризар, которая была основана в Бордо в середине 18 века, резко переехала в какой-то момент в Испанию. Ну или, например, в Каталонии, недалеко от Барселоны, есть музей в здании бывшей фабрики Шартрес. Все знают, что Шартрес довольно знаменитый французский ликер. Но в какой-то момент фабрика базировалась недалеко от Тарагоны, сейчас там музей, производства там не происходит. Вот такой вот интересный момент. Что...
Но тут на самом деле все очень просто и достаточно логично объясняется. Смотри, во-первых, ты абсолютно прав, да, действительно, это такой некий kind of magic, да, какое-то такое чудо. Но чудо это возникло во многом благодаря тому, что, наоборот, сахар как раз-таки стал доступен. И именно поэтому его стало можно в больших количествах использовать в качестве консерванта. Это момент номер один. Почему вторая половина 19 века производства мигрируют на территорию Испании? Как раз именно в те места, о которых ты сейчас говоришь. Смотри, тут все во многом, опять же, тема переплетена. Мы никуда от
вина не уйдем. Я добавлю на всякий случай, да, что вот как раз Каталония, она очень близко к Франции располагается.
Безусловно. Там сильное французское влияние. Безусловно. Так вот, тут все достаточно логично объясняется. Дело в том, что вторая половина 19 века – это момент, когда с территории Северной Америки на территорию Европы поступают некие болячки, с которыми Европа не была связана. В первую очередь это в том числе та же самая филоксера. И многие производители, которые концентрировались не только на производителях, соответственно, там неких там ягод, там, не знаю, в том числе они с винами работали, они, соответственно, как? Все, винограда нету, мы этого делать не можем. С фруктами тоже, на самом деле, беда была. Потому что, окей, филоксера, конечно, так плохо на них не повлияла, но, тем не менее, она дала свою аффектацию. А второй еще очень важный
момент. Извини, на всякий случай для слушателей уточню, что филоксера – это была эпидемия корневой тли, да, которую завезли абсолютно из США, верно. И которая практически, ну, фактически погубила практически все виноградники в Европе.
Да, да, был такой момент, и это абсолютно
возник дефицит
правда.
Винограда, пострадала очень сильно индустрия коньяка, но об этом мы, наверное, поговорим, когда будем рассказывать
это
про коньяк.
Это, безусловно, да, но второй момент, ты тоже не забывай. Дело в том, что как раз-таки одним из крупнейших производителей сахарной свеклы, а именно она дала нам, соответственно, доступный сахар, Франция. Является как раз-таки территория, в том числе и Северная Испания.
Ага.
Когда мы говорим про, например, там Рибера дель Дуэро, как один из известнейших винодельческих регионов Испании, мы очень часто упускаем тот момент, что с точки зрения вообще экономики, сахар Рибере дель Дуэро дает намного больше до сих пор. То есть, по сути, Рибера – это страна свеклы сахарной. Да, виноград, безусловно, это самая известная, такая самая массовая от них культура, но, тем не менее, с сахаром-то все хорошо. Поэтому доступное сырье севера Испании, и, соответственно, компания ни один бизнесмен не будет работать себе в убыток. Поэтому производства были переведены в этот момент в те края, и все достаточно легко объясняется.
Так, как мы уже сказали, крем де кассис в основном ассоциируется прежде всего с Францией, но сейчас его производят по всему миру. Его производят в Италии, его производят в Испании, его производят в Канаде, в Великобритании, в Люксембурге и даже на острове Тасмания. Здесь, кстати, можно заметить, что мы с Сергеем как-то поучаствовали в разработке линейки российских ликеров. И, собственно, с крем де кассис, мне кажется, у нас получился наиболее удачным.
Ну, да, на самом деле, вообще абсолютно не спорю, потому что это один из первых ликеров, рецептура которого, по-моему, была чуть ли не... Одной из первых была принята, потому что, ну, знаете, как там в старом анекдоте, да, про Volkswagen Жук, который сделали 50 лет, он уже пережил там 20 модераций, да, также в это время придумали Ниву, она сразу хорошо получилась. Вот здесь примерно то же самое. Крем де кассис сразу неплохо получился, поэтому с ним достаточно легко.
Можно передать привет нашему технологу Фариде, собственно, с которой мы работали. Там бешеный перфекционизм. Она использовала ягоды черной смородины, листву черной смородины. Она использовала почки черной смородины. Добавила туда немножко черноплодной рябины, чтобы добиться вяжущего эффекта. Почему-то у нас не было этого вяжущего эффекта, как у французского кассиса. И ликер получился классным. Производится недалеко от Москвы, в Коломне. В общем, можно слушателям, кому интересно, рекомендовать ознакомиться и с российскими образцами тоже, среди них встречаются достойные.
Да, абсолютно полностью согласен, но опять, потому что невозможно воспроизвести полную рецептуру дижонской, да, крем де кассис, потому что у нас все-таки другие
сорта. Теруар не тот.
Теруар не тот, но главное, сорта не те. Главное, не те сорта.
Вот она так же сказала. Да.
Абсолютно верно, как у винограда, как у яблок, как у любой культуры, там, фруктовой, есть огромное количество разных сортов, точно так же со смородиной, и, ну да, смотри, наша, она более направлена на то, чтобы быть морозоустойчивой. Ну, то есть, зачем французской смородине выживать при минус 30? Она с этим не сталкивается. А нам это, ну, просто дикая необходимость, потому что, ну, извините, там, где у нас растет смородина, бывают и достаточно низкие температуры. Все логично, все очень просто.
Я камешком лежу в ладонях коктебеля. И вот она плывет, горячая неделя, с полынным запахом, в окошке, на закат, с ворчанием волны и трескотней цикад. Это строчки стихотворения «Коктебель» Всеволода Рождественского. Его, как и многих других творцов, вдохновляла природа Крыма. Но еще до того, как советский писатель обратил свое внимание на Коктебель, здесь уже воспевали плодородные земли, производили вино и коньяк. В 1879 году в Коктебеле разбили первые виноградные плантации и заложили основу виноделия на поколение вперед. Сегодня традицию производства коньяков в Крыму продолжает Коктебель. Коньячный дом Коктебель – старейший коньячный производитель в Крыму с богатой историей и уникальным географическим происхождением. История производства коньяка в Коктебеле началась в 1879 году, когда на полуострове были заложены первые виноградные плантации. Благодаря вулкану Карадаг, который образовался здесь более 150 миллионов лет назад, местная почва насыщена микроэлементами и минералами, что делает ее идеальной для выращивания винограда. Коньячный дом Коктебель – истинное искусство крымских мастеров. Узнать побольше об истории коньячного дома в Крыму вы можете по ссылке в описании подкаста. Окей. Как выбрать, как приготовить, как пить. Вот что нам советует интернет. Снова зачитаю. Простой и популярный способ употребления ликера крем де кассис в качестве аперитива или диджестива. Его наливают в небольшую рюмку на ножке. И вот тут у меня возникает вопрос. А как можно один и тот же напиток рекомендовать и как аперитив, и как диджестив? Что скажешь, Сергей?
Ну, вообще, опять же, ну, я же люблю начинать вот это от яйца, да, обова, то, что называется.
А если можно короче?
Короче, никак не получится. Смотри, аперитив... Мы попали. От слова «открывать», то есть это напиток.
Аперо.
Аперо, да, там можно по-разному это интерпретировать, но в любом случае это что-то высококислотное, это что-то достаточно легкое, это что-то, что вы употребляете до приема пищи для того, чтобы возбудить свой аппетит, запустить, я не знаю, желудочные соки, слюноотделение, ну и вообще, ну, как бы получить...
Добавлю, что горькое травянистое тоже вполне себе может работать.
Горькое травянистое, оно может вызывать те же самые эффекты, но самое главное, оно не должно быть перегружающим. Дижестив же, в свою очередь, это вообще-то изначальное понятие этого термина, это вообще-то медицинское вообще понятие, то есть нечто, способствующее пищеварению. То бишь, если аперитивом ты открываешь, то дижестивом ты это дело закрываешь. То есть ты уже все не просто там, тебе нужно возбудить, ты уже поел, ты уже попил, то есть уже у тебя все, тебе осталось вот нечто последненькое, чтобы твой желудок, он, соответственно, лучше переработал ту пищу, которую ты принял. Поэтому в качестве дижестивов, да, чаще всего используют либо крепкие какие-то напитки в чистом виде, либо плотные, там, не знаю, там, коктейли какие-то, сливочные ликеры, там могут быть классические ликеры. Поэтому...
Ну, извини, в принципе, трапезу заканчивать чем-то сладким, да, десерты, пирожные. Пирожные, фрукты.
Да,
и
да,
к напиткам это тоже относится.
К напиткам относится.
Быстро усваиваемые углеводы.
Да.
Дают как раз чувство насыщения довольно быстрое.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Поэтому, в общем, тут все достаточно понятно, все достаточно логично.
Итак,
а как одно и то же? Ну, не знаю тоже.
Ну, смотри, я бы на самом деле здесь поспорил с этим утверждением. Уверен, что оно взято из интернета. Как диджестив, я думаю, что крем де кассис прекрасен. Как и большинство ликеров. Как аперитив, ну, спорно, потому что... Наверное, все-таки много сахара – это не лучшее начало, собственно, не лучшее начало трапезы. Но при этом аперитивные напитки с крем-де-касси можно готовить. В частности, его разбавляют игристым, его разбавляют содовой, его разбавляют сухим сидром, его разбавляют темными сортами пива. Такие напитки большого объема, в принципе, вполне себе могут быть аперитивными вполне. В частности, есть такой коктейль, я его рекомендую иногда как альтернативу Aperol Spritz. Он называется Pompier Highball. Помпье в переводе с французского означает «пожарный». Напиток довольно простой. Там одна часть крем-де-кассиса, две части содовой, две части сухого вермута. Соответственно, кассис дает сладкую составляющую, ну, сахар и ягодную. Вермут его немножко подсушивает, плюс добавляет травянистые нотки, а содовая все это разбавляет до такого вот легкого состояния, что это можно вполне себе пить. Соответственно, по одной версии, это любимый напиток французских пожарных. Ну, вроде бы все логично, да, потому что кассис у нас французский, сухие вермуты пошли из Франции. Содовая отсылает нас к подаче «Фин Алё». Это была такая сезонная подача того же коньяка. Летом его пить сложновато, соответственно, его пили, разбавляя содовой. Все вроде бы французское. Но по другой версии, все-таки коктейль был придуман в США, в Нью-Йорке, где-то в 30-х годах, 1930-х годах. А французское слово в названии только из-за того, что используются французские ингредиенты. В общем, такой вот достаточно интересный напиток. Здесь, кстати, мне вспоминается история про Сержа Гинзбура. Это достаточно известный французский шансонье, музыкант, актер.
Армянского происхождения.
Красавчик, да.
Вообще, очень люблю его.
Крутил романы с Джейн Биркин. И даже, кстати, устроил ее фильм «Бассейн» с Аленом Делоном, чтобы она подольше осталась во Франции, а не возвращалась к себе в Англию. Крутил романы с Бриджит Бардо, с которой они записывали прекрасные дуэты. И была такая история, что Гинзбур как-то отдыхал в кафе и загорелся соседний дом. Соответственно, он там что-то употреблял, и вот дом горит. И вот он всю трапезу сидел, значит, что-то ел, что-то пил и наблюдал, как пожарники тушат вот этот вот соседний дом. И вот очень красивый жест сделал в конце, когда стало понятно, что они уже практически справились. Он уже сказал: ребята, я вас... Вот как закончите, я вас всех жду в кафе, хочу вас угостить вот за ваш труд. И вся вот эта пожарная бригада, весь пожарный расчет явился в кафе и пил за счет Сержа, собственно, до вечера. Нет никаких доказательств, что они пили именно этот коктейль, но сам жест, согласись, очень красивый.
Жест очень красивый, причем он красивый, если бы он пригласил и пожарных, и пожарников. Все-таки немножко разные люди. Пожарники – это те, кто пострадали от пожара, а пожарный только его приехал тушить. Так кого он поил-то?
А, так, ты докапываешься. Ну,
я, конечно.
Естественно, пожарников.
Я
естественно, пожарников. Ты, наверное, лингвисту учился, да?
Извини.
Так, раз заговорили про коктейли. Сергей, какой у нас самый популярный коктейль на основе ликера крем де кассис?
Ну, самый популярный однозначно Кир-Рояль.
Кир-Рояль.
Кир-Рояль, мэвэ. Но вообще, на самом деле, с Киром тоже не самая простая история. По поводу его создателя. Был ли месье Кир его создателем? Скорее всего, нет. 99.9% что нет, потому что на самом деле добавлять черносмородиновый ликер, именно дижонский, крем де кассис, в дижонское же белое вино, в принципе, начали еще в начале 20 века. А почему именно в дижонское вино? А, ну, во-первых, по месту, а во-вторых, ну, если взять, я все равно вернусь к вину. Ну, я никак не могу мимо него пройти. Так вот, вся белая Бургундия – это, по сути, шардоне, за редким исключением. Угу. Вот непосредственно в окрестностях города Дижон очень много выращивают сорта, который называется алиготе. И алиготе – это сорт достаточно высококислотный, и люди, особенно неподготовленные, не привыкшие пить это с самого, там, грубо говоря, детства, им это было немного кисловато. А сам же непосредственно Феликс Кир, он скорее стал главным бренд-амбассадором этого коктейля. Как это случилось? Тут очень интересная тоже история. Вообще, это очень великий человек своего времени, это участник сопротивления, священник, человек, который четырежды, если мне память ни с кем не изменяет, выбирался на должность мэра города Дижон. И вообще именно он стал, точнее, он ввел в традицию подавать на приемах, соответственно, Кир. Изначально Кир. Почему Кир? Ну, во-первых, алиготе – одно из самых недорогих доступных вин, а тебе на приеме нужно напоить огромное количество людей. Поэтому, да, его для того, чтобы, скажем так, универсализировать там небольшое количество крем-де-касси, чтобы он такой был чуть-чуть послаще. Ну, а дальше уже, в общем-то, пошли версии. Кир-Рояль. Изначально это крем-де-касси с креман де Бургонь, потому что, опять же,
с игристым вином.
Игристое вино, да, именно из Бургундии. Кстати, кроме известных Кира и Кир-Рояля, вообще непосредственно на месте есть еще парочка его версий. Это Кир-Кардиналь, то есть это крем-де-кассис с красным вином. И есть еще одна разновидность, это, господи, как это будет, Кир-Маркасен. Это Маркасен, кабанчик, да? То есть это смесь черносмородинового ликера, Кира, соответственно, крем-де-кассиса, вот, с марк. Напиток есть такой. Мар-де-Бургонь. Мар-де-Бургонь – это что-то чем-то напоминающее нам итальянскую граппу, грузинскую чачу. Это дистиллят из аджимок, который, ну, действительно, там кабанчик пробегал, потому что ты просто послушаешь в чистом виде бокал мара. То есть у меня прямая первая была ассоциация с тем, что какая-то свинюшка мимо пробегала.
А вот здесь был кабан.
Здесь был кабан. А вот непосредственно со словом «кир» есть тоже свой нюанс. Дело в том, что в свое время, будучи еще мэром города, он дал эксклюзивное право на наименование напитков, которые получаются таким образом, конкретному дому, тому самому Лагу Люже. Да, Лагу – это один из, соответственно, создателей этого напитка. Впоследствии он понял, да, окей, хорошо, я передал право одному дому, но не единым же домом, не он один только производит этот ликер, остальные же обидятся. И как-то вот это дело попытался замять, но не до конца успел, потому что он на тот момент уже уходил из жизни. Кстати, это послужило потом, впоследствии, поводом для серьезного судебного разбирательства. И согласно французскому законодательству, в 1992 году за конкретно домом Лагу Люже было закреплено эксклюзивное право использовать наименование Кир своих коктейлей. Правда, есть один нюанс. Никто в мире на это никогда в жизни не обращал внимания, и поэтому мы сейчас знаем Кир как черносмородиновый ликер любого дома с, по факту, можно сказать, даже с любым белым вином. Хотя это достаточно серьезное отклонение от классики.
Окей, но все-таки версия с игристым вином, наверное, гораздо более популярна.
Версия с игристым вином, она гораздо более популярна, потому что, ну, во-первых, это игристое вино, это вино-праздник, вино какого-то события, вино какого-то мероприятия. И да, если сравнить, наверное, ну, даже вот по своей личной работе, скажем так, наверное, ну, на 10 кир-роялей я, наверное, там когда-нибудь делал бы один кир классический. То есть примерно в такой пропорции, а может быть даже больше в сторону кир-рояля. То есть намного более популярно.
Если, кстати, отметить, что наконец-то скоро выходит 4-й сезон суперсериала «Эмили в Париже», То ли во втором, то ли в третьем сезоне там как раз засветился Кир Рояль, они его там пили, по-моему, всю серию. И как нам рекомендуют его готовить? Сейчас опять зачитаю из интернета. Значит, смотрите, вам понадобится Кир, и параллельно буду рассказывать про Кир Рояль. Вам понадобится винный бокал, ликер крем де касси и ваше любимое белое сухое вино. Сначала в бокал наливают одну часть ликера, затем добавляют 6 частей вина. Ну, то есть, если ты берешь 20, то вина 120. Если там берешь 30, то вина там получается сколько? 180.
Умножение на 6 в третий класс, да. Средняя школа.
Для приготовления Кир Рояль используйте сухое игристое вино вместо белого сухого вина. Ну, в общем, вот так вот нам рекомендуют. Но я могу сказать, что лет, наверное, 12 назад, когда я работал в одном достаточно крутом московском ресторане, у нас прям была лабораторная работа с барменами, мы спорили, как лучше готовить Кир Рояль. Вот как меня учили в первом моем таком хорошем коктейльном баре. Говорят, значит, надо взять бокал, налить туда игристого не доверху, потом, значит, вставить туда толстую такую трубочку, знаешь, в которую гейзер влазит, и по гейзеру через эту трубочку налить слоем, собственно, крем-де-кассис, чтобы вот он был красивый слоями. Самая, наверное, неудачная подача этого коктейля, которую только можно придумать. Потому что вначале ты пьешь игристое, потом пьешь, собственно, ликер, и все это игристое достаточно сухое.
Ром, тут, знаешь, я сразу против, потому что есть пара моментов, которые, так, ну, вообще не похожи на правду. Начнем вообще, в принципе, с высокого бокала для Кир Рояля, да, для бокала флейта. Дело в том, что, ну, если мы берем, опять же, классику, да, и мы говорим о том, что изначально базовое игристое вино для любого Кир Рояля, это все-таки именно бургундское игристое, то есть это креман де Бургонь. Есть такой бокал, он называется креманка. У нас еще в них мороженое было принято раньше подавать. Это такая плоская, такое шампанское блюдце.
Ну, в принципе, бокалы категории мартини тоже в них сейчас,
да,
подают.
Да, плюс-минус бокал категории мартини, но более широкая, да, и, соответственно, менее высокая. И я тебе вот даю 146%, вот, что когда в мэрии города Дижона разливали, и в креманке разливали. Никаких флютов там, ну, скорее всего, не было. А уж тем более трубочек, через которые какой-то бармен начал бы заниматься вот этими вот всякими чудесами. Максимум – это охлажденный бокал. Да, соответственно, добавляешь. И, кстати, опять же, в первоначальных рецептурах, которые я читал, да, опять же, все-таки вкус был более сладкий.
И игристое было более сладкое, он, да, содержало больше сахара.
Ну, тут, когда мы говорим про коктейльки Рояль, это все-таки 50-е года 20 века. Это,
слушай,
уже,
ну, насколько,
это уже тема бритовая.
Насколько я знаю, креманки для подачи игристого перестали использовать где-то, наверное... ну да, в принципе, где-то в 50-х.
Вот,
да,
мы примерно,
стали отходить как раз на флют.
Как раз мы примерно об этом времени и говорим. И вообще в той процентовке вообще говорили про одну часть, соответственно, крем-де-касси и три части вина. То есть была более высокая концентрация. То есть напиток сам по себе был более сладкий. Да, а так все сейчас, ну да, тренд на снижение потребления сахара. Нормальная история везде.
Итак, ребята учили готовить меня таким образом.
Окей.
Что довольно дурацки с точки зрения потребления этого напитка. Значит, в какой-то момент просто в ресторане мы доставали замороженную флюте, охлажденное игристое, и просто наливали игристое сверху кассис. Он так все равно ложился слоем, но уже не так ровно. И те же самые проблемы были. Дело в том, что большинство техник приготовления коктейля, они завязаны на три вещи. Тебе надо смешать, охладить и разбавить. Вот, собственно, здесь у тебя смешение толком не происходит, охлаждение, ну, если у тебя все ингредиенты не охлаждены, не происходит, а разбавление не происходит. Поэтому мы все-таки пришли к тому, что лучше все-таки готовить его с тиром, то есть в отдельном смесительном бокале, налить кассис, налить игристое, добавить лед, немножко очень бережно перемешать, сильно не старать, чтобы, ну, не выгонять лишние пузырики. В хорошо охлажденный бокал пусть это будет флют, потому что все-таки флют лучше газацию удерживается, в данный момент нам это важно. Отфильтровывается, и он получается равномерный по цвету, равномерный по вкусу. Да, там чуть-чуть мы потеряли газацию, чуть-чуть он разбавился водичкой, зато вот он получается холодный, равномерный и так далее. В общем, мы пришли к выводу, что так правильнее всего. Вот, по крайней мере, я этот метод рекомендую для приготовления конкретного коктейля.
Ну, вообще, наверное, на жару это оптимально, потому что слишком сладкий тоже нехорошо, а вот в таком формате он получается достаточно легкий, освежающий, такая и кислинка, сластинка. Ну, ну, окей, надо будет как-нибудь повторить вот эту лабораторную работу.
Тем более у тебя есть бар, у меня есть кассис, у тебя есть игристое.
В общем, договоримся.
Итак, какие еще известные коктейли у нас есть на основе ликера крем де кассис? В первую очередь вспоминается коктейль «Эль Диабло». Это, собственно, текила, крем де кассис, немного сока лайма и джинджер-бир. Имбирный лимонад такой достаточно ядреный. Коктейль очень похож на такие коктейли, как Horse Snack, собственно, с коньяком, имбирным элем, лимоном. Похож на Dark and Stormy, собственно, ром, джинджер-бир, лайм. И похож на Suffering Bastard, был такой коктейль, на смеси джина-бурбона с имбирным лимонадом, да, и соком лимона. Понимаю, как это звучит.
Название...
На вкус лучше, чем... Лучше, чем...
Название объясняет.
Считать, что на утро ты будешь тем самым Suffering Bastard. Вот. Okay. Похожая история, собственно, с El Diablo. Его подают во многих барах мексиканской направленности. Довольно популярный сейчас коктейль. Что еще? Известный, я тут буду подглядывать, Джеффри Морген Тайлер. Ура, я это выговорил. В 2001 году предложил свой коктейль Bourbon Renewal. По сути, это просто усложненная версия виски саура, в котором он сладкую часть разбивает на сахарный сироп и крем-де-кассис. То есть он состоит из бурбона, сока лимона, крем-де-кассиса, сахарного сиропа. Все это взбивается вместе и подается в рокси со льдом. Ну, опять же, очень похоже. Что-то среднее между виски сауром или брамблом. Еще мне очень часто в интернете и на ютубе, кстати, тоже встречается коктейль French Martini. Состоит он из водки, крем-де-кассиса и ананасового фреша. Ну вот как раз насчет этого коктейля я полон скепсиса. Не спешу рекомендовать его нашим слушателям. Наверное, его можно приготовить хорошо, но пока я не очень понимаю, как.
Это был подкаст «И ты, Брют», и мы его ведущие Сергей Антонов и Роман Табаков. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах, чтобы лучше разбираться в любимых напитках и открывать для себя новые вкусы.
До новых встреч, друзья!